Это было как-то со мной случилось. У нас несколько служителей сидело в комнате. Было время, мы беседовали. Непроизвольно. То один что-то расскажет, то другой. И мое сердце загорелось тоже что-то рассказать. Что, я уже не помню. Но я рассказал одну историю. Когда я кончил рассказывать, Давид Андреевич, вы его, наверное, кто-то помнит еще, посмотрел на меня и говорит: «Яков, это правда?» Я говорю: «Ну, правда, я так слышал». Он опять говорит: «Яков, это правда?» Я заерзал на своем стуле. «Ну, думаю, что правда». А он третий раз: «Яков, это правда?» Я покраснел. «Ну, может быть, и неправда». У нас сегодня 9-я заповедь. Она гласит так, Второзаконие, 5 глава, 20 стих. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Ну, если сказать коротко, она просто звучит так. «Не обманывай». В Новом Завете прямо написано, «Всякая неправда есть грех». Ложь и обман берут свое начало от дьявола. Он отец лжи. Если Бог праведный и везде хочет, чтобы была правда, и человеку хорошо с правдой, то дьявол, если говорит свое, то это ложь. Говорит неправду. А кто говорит из людей ложь, тот от дьявола. Так написано. 1 Иоанна 3:8. Всякая ложь не от истины. 1 Иоанна 2:21. Хотя надо сказать и признать нам, людям, что грех обмана – это самый распространенный грех. Я думаю, никто спорить не будет. Каждая высказанная ложь требует лгать в дальнейшем. Один раз обману, после этого надо примерно 10 раз обмануть, чтобы первая ложь казалась правдой. Вы согласны с этим? Вот такой замкнутый круг. Если ты один раз обманул, тебе потом надо много раз обманывать, чтобы то правдой казалось. А всякая неправда, первый раз или 10-й раз ты говоришь, это все от дьявола, грех. Я сейчас скажу, какие разновидности бывают обмана или лжи, а вы можете еще добавить этот список. Вот разновидность лжи – это обман, лукавство, хитрость, лесть, коварство, вероломство, двухсмыслие, клевета, сплетни, шутки, просмеивание, обзывание. Кто-нибудь еще бы добавил, нет? Вот если один человек на другого говорит: «Ты свинья», обманул? Ложь это или нет? Ну, у человека пятачка нету тут, нос. Обманул. Да? И вот так вот просмеивание. Есть люди, которые свое сердце проучили просмеивать других, надсмехаться. И у них доходит так. Сначала безобидные вроде шутки, потом просмеивают, уже слабых просмеивают, а потом для этих людей нет ничего святого. Дух шутовства или просмеивания, он Духу Святому места не дает. Дух Святой, там, где просмеивание, Дух Святой сразу уходит, потому что это скверно. Я встречал людей, для которых нет ничего святого в церкви. Я встречал людей, которые смогли насмехаться над Словом Божьим или превращать его в шутку. Или Слово Божие применять к своему, так сказать, выражению из Слова Божьего, применять к своему быту и делать это так легко, а это ложь. Оно вытесняет Духа Святого, приводит к сарказму, А потом человек становится скептиком, и такому человеку надо уже бояться самого себя. Одного неверующего человека, он в собрание ходил, спросили: «Слушай, а как твои дела?» Он отвечает: «А я боюсь самого себя», другу своему, который остался в церкви. Он говорит: «А почему?» «А ты знаешь, — говорит, — я раньше себя приучил шутить, потом у меня стало получаться надсмехаться. Даже не хочется, а вот надсмехаюсь. А потом это перешло в сарказм». Знаете, что такое сарказм? Ну, просмеивание с такой, с издевкой, когда унижают человека, преувеличивают и все. А потом это у меня перешло в цинизм. Для меня ничего святого нет. Я начинаю сам себя бояться. Ведь если на Бога просмеешь, даст ли Бог покаяние или нет, не знаю. Братья, сестры, сплетни. Почему сплетни являются обманом? Потому что сплетни – это то, что я услышал о ком-то, и свои догадки туда приплел и рассказал следующему. Теперь тот услышал то, что я знал, мои догадки, и приплел свои догадки. Однажды приезжаю домой с поездки, членское собрание, провели вопросы, конец членского собрания, спрашиваю: «Может, у кого есть какие-то вопросы? Пожалуйста». Одна сестра тянет руку: «Пожалуйста, скажите». «Брат Яков, а вы знаете, что у нас в церкви есть сплетни ходят?» «Знаете, какие сплетни ходят?» Я говорю: «Сплетен я не знаю, но я знаю, что сплетни знают сплетники». Села сразу. А я задумался, надо что-то делать. Я изучил этот материал по Писанию. Мы провели беседу. По-моему, даже она не вместилась в одно членское собрание. О разговорах за глаза. Но я сейчас напомню только один момент. Раздел «Какое возмездие тем, кто говорит неправду за глаза?» Братья и сестры, очень страшно возмездие. Очень страшно возмездие. Попросите своих братьев провести эту тему. Когда познакомишься, какое возмездие сплетникам, то лучше рот закрыть. Ни про кого, ни правду или просмеиванием не заниматься, не говорить. Так вот, ведет ли к счастью девятая заповедь? В народе говорят: не солжешь, не проживешь. Слышали такую поговорку? Не обманешь, не проживешь. И никто из людей не хочет быть обманутым. Вы посмотрите, сколько средств у нас уходит тоннами. Бумаги уходят на квитанции, чтобы только честность могли свою доказывать. Если бы не было бы обмана, не надо было бы столько бумаг печатать и квитанции, да, расписок давать и прочее. Это только про бумагу говорю. Никто не хочет, чтобы быть обманом. А почему так много лжи? Потому что слушают дьявола. Вот как Адам с Евой послушали дьявола, обольстились, и пошло так. И теперь получается так. С грехопадением сердце человека стало лукавым. И человек сам по себе носитель лжи. Вот как туберкулезник сам по себе носитель туберкулезных палочек и может заразить общество. Вот так человек, хочет или не хочет, он сам собой носитель лжи. Ложь с грехопадением в человеке поселилась. Иеремия 17:9 говорит, что лукаво сердце человеческое испорчено. Кто узнает его? Римлянам 3:4 написано, что всякий человек ложь. Умом человек понимает, что жить по правде лучше. Вот если бы никто не обманывал, было бы лучше. А не лгать не может, потому что продан греху. уже продан. Только с Божьей помощью можно избавиться от лжи. Вот если человек приходит к Богу и признается, что он испорчен до края, и сокрушается в духе, тогда Бог меняет его сердце. Так вот, девятая заповедь, она призвана показать человеку нужду в Спасителе. С одной стороны, Бог говорит, не лгите, не обманывайте. С другой стороны, человек начинает убеждаться, не получается. То там, все-таки сделал. Кто-то специально, а кто-то и не специально. Но получилась ложь, а если получилось, виновен. И тогда надо что-то делать. И вот Спаситель – это только Иисус Христос. Сейчас я хочу показать, что случается с человеком, если он обманул или сделал лукавое дело. Вы знаете, дело в том, что это не только кто девятую заповедь нарушил. Это если первую нарушил, так с ним случится, если другую. Но вот хочу так ярко показать, из Писания. Что случается с человеком, если он допустил лукавство или обман, неправду? Что внутри? Внутри происходят процессы, братья и сестры, и мы бы должны разбираться. Вот, к примеру, мальчики, если машина не едет, надо разбираться? Надо. Заглянули в бак, там нет бензина. Все понятно, что надо делать? Наливать и поедет. А если вот мы с вами заметили, что у нас духовная жизнь не идет, вот не идет, тогда тоже надо глянуть на прибор. А если там то, чего жизнь дает, а Дух Святой и Дух Лукавства, они несовместимы. Если я принял обман, лукавство, Дух Святой подвинулся. Очень ярко описывает, что происходит с человеком, если он допустил лукавство или ложь, Псалом 50. Я прочитаю с 6 по 17 стихи. Его написал известный человек Давид. И написал он это в состоянии, уже будучи верующим человеком. И был у него опыт человека Божия, но допустил ложь в своей жизни, и случилось с ним переживание, которое мы сейчас будем разбирать. И я хочу сказать, что среди вас и среди нас есть люди, которые этот опыт уже тоже пережили. Хуже того, если кто в нем находится, жили хорошо, пришла ложь, пришли переживания. Требуется исправление. Итак, 50-й Псалом 6 стиха. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукаво пред очами твоими сделал». Я подчеркиваю, он на свой грех называет. Как назвал? Лукавое. Ну, кто читает Библию, знает, как связан там был. Я не буду говорить, как, что все. Возьмем за общее. «Лукавое пред очами твоими сделал». Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости с тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои, сердце чисто сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отверни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои воздвестят хвалу Твою. Братья и сестры, я понимаю, что Давид далеко не так торжественно говорил эти слова Богу, как я вам их прочитал. «Весьма глубоком переживанием был Лука его пред очами твоим сделал и понял. Грех обмана далеко не безобидный грех». Первое, что сделается, 9 стих. «Обман сквернит душу человека». Внутренность. Внутренний человек осквернен. Все. И об этом много раз написано в Новом Завете. Не то, что входит в человека, а что выходит из человека, то оскверняет всего человека. И таким образом осквернена душа, осквернен внутренний человек. Следующее, 10 стих. «Настоящая радость и веселье исчезают». Человек, на душе которого вина обмана, начинает веселиться искусственно. Он может даже громче хохотать, чем другие, но при этом душа его веселья не имеет, иногда даже плачет. Если еще далеко не ушел, то угрызение совести еще там есть. Но вот настоящая радость и веселье исчезают. Радоваться не можешь, сорадоваться тем более не можешь. Еще самочувствие, настроение ухудшается. Отражается даже на костях, на теле человека. Но сделал лукавое, настроение пропало. И не надо винить, погода такая, там на магнитные волны на солнце. Да, от погоды настроение может меняться, но я вам скажу, больше всего от лукавства, от обмана люди терпят плохое настроение, испытывают. 11 стих. «Гнев Божий устрашает сердце». Если до этого человек на Бога мог смотреть с радостью и надеяться на милость, то после обмана, неубранного, неисправленного, человек может только смотреть на Бога, и Бог его устрашает. И он тогда лучше, вот лучше бы забыться, лучше бы спать пойти, лучше бы, как Иона, в трюм, лучше бы еще что-то, лишь бы гнев Божий не вспоминать. Он устрашает, потому что. 5. На памяти и совести сделаны грехи. Если человек чист, у него светлый взгляд, и Божья милость радуется. Но когда обманул, с этого момента все грехи, весь спектр, все напоминается. Особо тот случай, который сделал, он стоит перед глазами, на памяти и совести сделанные грехи. И никак не может избавиться ни сон, ни развлечения, ни от чего, не помогают. Вы думаете, зря вот люди ходят, постоянно слушают музыку или так включают в машине, постоянно, чтобы было какое-то присутствие. Потому что страшно бояться остаться одни с собой. Как только сами с собой остаются, угрызения, память напоминает, что исправить надо, а человек не хочет, и тогда ему плохо. Еще сердце делается нечистым. 12 стих. Он молится: «Сердце чисто сотвори во мне, Боже». Дело в том, что с лукавством сердце стало нечистым, осквернилось нечисто. А там, где нечисто, там к нечистому все другое нечисто липнет. Вы знаете, Бог так сделал в природе. Если чистая, чистая вода, то к ней грязь не липнет. Вы знаете про это, нет? Ну, может быть, видели? Чистый дождь, если падает на пыль, то пыль с водой не соединяется. Вот шарики получаются. Я работал на угольной фабрике, там очень грязно. И чтобы мыть стены, мыть пол, надо водой. Чистая вода никогда не помоешь. Оно не соединяется. Она вот как соскакивает и чистая остается. Для того, чтобы мыть пол и стены, стояли такие мощные насосы, в которых подавалась грязь и чистая вода. И они там силой все это мешалось. И потом грязной водой все смывалось и общим потоком уходило. Я когда это наблюдал, я такой урок выучил. Вы знаете, с чистым, оказывается, все чисто, ему просто к нему ничего не липнет. А вот если солгал раз, слукавил, сердце нечисто, вся нечисть туда прилипает. Еще уверенности нет. Если человек допустил ложь, грех, у него уверенность исчезает. По жизни уверенности нет, как тряпка. В отношении к Богу вообще, попросят, скажи проповедь, опять мнется, постоянно какая-то неуверенность, потому что не все убрано, не все убрано. Еще есть страх быть отвергнутым Богом. Как только человек допускает ложь, 13 стих, это там объясняет, появляется страх, тебя Бог может отвергнуть. Да, тебя Божье терпение несет, но до времени. А потом может случиться беда. И более того, 13 стих, есть опасность, что Дух Святой отойдет. Братья и сестры, это правда, может отойти. Давайте вспомним Иуду, который предал Иисуса Христа. Он себя вел как правдивый человек. Но каждое движение его было ложь. Тайком пошел, договорился предать Христа. Когда пришел на вечерю, Христос ему подает кусок хлеба, он берет его как друг. И что случилось? Взяв хлеб как друг, показал всем, а я Христу такой же, как все, и вошел в него сатана. И теперь он стал способный. Христос говорит, ты целованием предаешь Сына Человеческого? А он отвечает, радуйся, Рави. Ложь на ложь способен. Почему? А вот скверно Дух Святой отошел, теперь на все способен. Ложь – не безобидный грех. Не безобидный грех. Радость спасения исчезает. 14 стих. 11 свойство. Когда человек с ложью в сердце. Победной жизни нет. Борьба за жизнь, может быть, есть. Борьба за победу еще может быть. Но победной жизни уже нету. Встречается грех, спотыкается. И последнее, 12-е, уста человека замыкаются. Человек не может хвалу Богу петь, засвидетельствовать хорошо, не может. Ложь на сердце. Братья и сестры, еще раз повторяю, ложь – грех не безобидный. И как можно скорее от него нужно избавляться и уходить, потому что ложь дружит с дьяволом, он ее навязывает. Хочешь, не хочешь, придет, и господствовать будет, или надо избавиться от лжи. Есть ли вообще выход из такого состояния, когда человек обнаружил, что он с ложью в сердце, и ложь где-то сделал, ложь сказал? Да, только сокрушение и покаяние. Единственный выход, это тоже этот псалом показывает, жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Вот единственный выход. Это за ложь свою в жизни сокрушиться и покаяться, и признаться. Если те живы, кого обманул, может, надо еще и пойти попросить прощения и признаться, как было по правде. Я служил в армии, старался оставаться верным Христу. Немного приходилось за это терпеть, но Бог благословил. Ну, а когда прошло время, так давление немножко, гадение ослабли, ребята ко мне привыкли, и стало уже легче. Вот однажды вечерком ребята шутили над одним солдатом, и я тоже поучаствовал, чтобы посмеяться над ним. Мне это удалось. Но как только раздался смех ребят из того, что я вытворил над этим солдатом, у меня там оборвалось. Все, я в сердце потерял покой. Я в сердце потерял мир, и как будто Господь меня оставил. А солдат тот, он должен был служить далеко от нашей части. Собрался и уехал. Я теперь весь вечер ходил сам не свой. Я понял, что мне надо это исправить, а исправить возможности нету. Я давай молиться Богу, а радость не приходит. На другой день, только начался день службы, звонок. Вызывают меня в штаб. Опять держи ответ за свою верность Богу. А в сердце верности нет. И вы знаете, двум вещам я и сегодня еще благодарен. Одна вещь такая. Меня вызвал не самый строгий офицер. Не самый строгий. А во-вторых, я к нему шел и молился: «Господи, закрой ему глаза, чтобы он не видел, как трясутся мои коленки». Они у меня никогда не тряслись. Я мог спокойно разговаривать, но теперь с ложью за вчерашний день я больше не мог. Да, я отвечал правильно, но это как по накатой, знаете. И как только он меня отпустил, я искал первую возможность, как бы только мне с тем солдатом повиниться за свою легкомыслие. Он меня простил, и мы так, сила восстановилась, и слава Богу. Братья и сестры, может быть, в нашем собрании есть кто знает за собой ложь, обман, клевету, вам надо покаяться. И мы не возбраняем, если вы выйдете вперед. Вот Давид лукавое сделал. Он хор организовал петь его покаяние. Сегодня, когда кто-то кается, мы микрофон подставляем иногда, ну, чтобы все слышали. А Давид, 50-й псалом, посмотрите, как начинается. Начальнику хора. Давид давно умер, а молитва его покаяния звучит еще по всей вселенной. И сегодня, если есть в нашем собрании люди с ложью за душой, мы вас приглашаем покаяться. Независимо, 10 лет вы члены церкви, вчера ими стали или вообще еще никогда не каялись. Обман требует покаяния. А теперь хочу обратить внимание на одну категорию людей обманывающих, которые это самые жалкие обманщики. Самые жалкие. О них написано в Писании примерно 5 или больше раз. Это люди, которые обманывают сами себя. Вот есть люди, которые обманывают других, и от этого имеют какую-то выгоду, может быть. А есть люди, которые обманывают сами себя. И Писание предупреждает, что обманывающий сам себя – жалкий человек. Но, к сожалению, остается фактом, что таких людей немало. И даже в церкви. И даже в церкви. Я сейчас 5 категорий назову. И, пожалуйста, братья и сестры, загляните в зеркало, в Святое Слово. Может, вы где-то близко стоите. Может, надо пересмотреть. Итак, первое послание Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Там написано: «Не обманывайтесь, неправедные Царство Божие не наследуют». Вот есть люди, которые думают, что Бог не так уж строг. Если Бог был бы строг ко всем грехам, кто бы мог жить? А раз все живут, значит, Бог не так строг. Братья, не обманывайте, сестры. Бог прямо сказал, неправедные Царство Божие не наследуют. И если кто 15 лет или 30 лет или больше прожил святой жизнью, сделал грех и не покаялся, как грешник будет судим. Не обманывайтесь, без покаяния не войдет в Царство Небесное. 1 Коринфянам 15:33. Там написано так. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Если кто считает, что худое сообщество для него безвредно, обманывается, сам себя жалко выглядит. Ну, например, кто-то думает, а на меня общество не повлияет, если я с ним сыграю в карты или в домино, или в какие-то игры еще, развращает добрый нрав. То, чему научился, то, что сегодня для тебя свято, завтра над этим будешь смеяться, развратишься. Не обманывайтесь. И в ад попадешь с теми, с кем сдружился. Галатам 6 глава, 7 стих. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. А сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Не обманывайтесь, живущие по плоти погибнут. Если нет победной жизни, погибнешь, если барахтаешься, победы нету. Друзья дорогие, Писание предупреждает, не обманывайтесь. Некоторые милостивее, чем Бог, расписывают. О, у Бога столько милости, да всех спасет. Неужели Он меня в ад отправит? Отправит. И скажет, как написано в 13 главе Луки, «Отойдите, когда будем стучать и плакать, я никогда не знал вас. И будете видеть Исаака, Иакова, Иоанна, и блудников, и блудниц покаявшихся, и всех пророков, входящих в Царство Небесное, а перед вами ворота закрыты, потому что с обманом примирился». Иакова, 1 глава, 16 стих. «Не обманывайтесь, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит от Отца Светов». То есть, если человек думает, что помимо Бога есть еще какое-то добро, обманывается. Добро только от Бога. И если Бог говорит «нет», а я говорю «да», то где добро? Там, где Бог говорит «нет». И еще Иакова 1:22. «Не обманывайтесь. Всякий, кто слушает и не исполняет, он себя обманул». Вы знаете, оно так бывает. Человеку тяжело на сердце. Пришел на собрание, слушает Слово Господне, стало легко. Как-то умилило сердце, звуки слова, пение. Так хорошо. И пошел домой, и думает, что уже все сделал. Обманулся такой человек. Ему в собрании действительно стало легче, но в собрании было и сказано, что надо делать, или он уже раньше знал, что надо делать. Ну, к примеру, кто-то поссорился со своим родственником, и его, как говорится, терпеть не может. И от этого уже готов в петлю залезть, все так плохо. Пошел на собрание, от души отлегло, ну все, можно жить дальше. Человек такой обманывается, что от души отлегло, это мало. Надо с родственником примириться. Однажды стук в дверь, открываю, заходит дедушка. Он сосед там, через несколько домов жил от нас. Я говорю, спрашиваю, дедушка, что-то хотели? Слушай, ты же Божий человек. Ну да. Ты знаешь, мне так плохо, так плохо. Помоги мне. Дедушка, что плохо? Ну, на душе у меня плохо. Я пью из-за этого, мне так плохо. Помоги, пожалуйста. Ну, проходите. Стали беседовать, я ему о Христе немножко рассказал, так все. И подарил ему Евангелие, крупно, чтобы мог читать. Он поблагодарил, пошел. Через время мы встречаемся. Я его спрашиваю, дедушка, Евангелие читаешь? А зачем? Ты знаешь, Я твое Евангелие под подушку положу и так хорошо сплю. Мне просто хорошо. Братья и сестры, в Царство Небесное с такой подушки отправиться, нет? Да нет, конечно. Нет, конечно. Но снова пришлось объяснять, что так не спасаются. Иметь Библию в кармане или на полке, и даже если читать, но не исполнять, такой человек обманывает сам себя. И сегодня пойдет обманувший сам себя, у кого ложь за душой, и не покаялся. Он тоже к этой категории. Вот всех не раскаявшихся ожидает участь какая? Вчера брат это читал. Всех, кто крадет, и всех, кто лжет. Участь всех лжецов в озере огненном. Сюда относятся дети, которые обманывают родителей, бухгалтера, которые допускают неверности в документах, всех, кто допустил супружескую неверность и лжет своим супругам, кто в приветлив, а за глаза клевещет, тех, кто в церкви кажется святой, а за церковью мирской. И список можно было бы продолжать. Что говорит Писание? Исправьте сердца двоедушные. Исправьте. Не надо оставаться в этом состоянии. Яков так пишет. Исправьте сердца двоедушные. Язык прекрасен и правды. Неудержимое зло. А как быть? Выход, братья и сестры, один. Покаяние и приобретение или обновление нового сердца. Вот обновиться духом. Не говорите лжи друг другу. Обновитесь в сердцах, и тогда будет по-другому. В Колоссянам 3:9 это же написано. Поэтому я заканчиваю. И хочу пригласить к молитве. Братья и сестры, загляните в свое сердце, не в соседа. И если видим где-то неверность, нам стоит посокрушаться об этом. Аминь.